Друзья, сегодня хотелось бы сказать четвертую проповедь на книгу пророка Ионы. Конечно, там можно будет очень много проповедеть, но так как у меня как бы одна тема по этой книге, вот как бы книгу разбираем в рамках одной темы, то это будет последняя проповедь вот в этом цикле. Четвертая глава, друзья, давайте вместе прочитаем четвертую главу, последний стих третьей главы и полностью четвертую главу. Последний стих третий и полностью четвертую главу. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благий и милосердный, и терпеливый, и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день, когда при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Друзья, интересная глава, интересная аналогия, вернее, интересное сравнение Ионы и Бога, мы об этом чуть поговорим. Друзья, напомню, что мы с вами разбираем книгу Ионы, и вот кто был внимателен, то у нас в каждой главе был один и тот же вопрос. Почему спасены были те или иные люди? Вот в первой главе мы отвечали на вопрос, почему были спасены корабельщики, или каким образом были спасены корабельщики. Мы говорили о том, что они предпринимали некоторые попытки спастись, вот, они что-то сделали, чтобы спастись, и в конце концов они были спасены. Почему? Да, мы об этом и говорили. Во второй главе мы говорили о том, почему был спасен Иона. Он тоже был на грани смерти, он тоже был там уже на дне морском, но он был спасен, и этому были определенные причины. В третьей главе мы с вами рассуждали о том, почему были спасены ниневитяне. Это люди, друзья, которые достигли, ну, предела своего зла. Я не знаю, насколько это достоверно, но некоторые источники говорят о том, что площадь вот этого царя, который построился дворец в Ниневии, то есть царя ассирийского государства, она была выложена не плиткой, друзья, не асфальтом залита, не брусчаткой, друзья, она была выложена человеческими черепами. Вот так вот говорят историки. Ну, конечно, он и не очень хотел, чтобы его череп тоже там оказался, да, или черепа его соплеменников, и он не хотел туда идти. Я еще раз скажу, друзья, вот нам понятно вот нежелание Ионы. Это не просто были плохие люди, это были язычники, страшные идолопоклонники со всеми мерзостями, которые только можете представить. Но если у них площадь была человеческими черепами выложена, конечно, он не хотел. Тем не менее, они были спасены, они не погибли. Ну, по крайней мере, в этот раз. Примерно через 150 лет все-таки Ниневия была разрушена. Потому что люди опять уклонились вот в свои грехи. Но вот этот момент они были прощены Богом. Почему? И мы тоже об этом говорили. Четвертая глава, она очень интересная. И я озаглавил четвертую проповедь таким образом. А почему были спасены вообще все эти люди? И корабельщики, и ниневитяне, и Иона. Почему они были спасены? И когда мы с вами говорили вот эти первые три проповеди, то мы говорили о действиях этих людей. О действиях этих людей. Но мы должны понять со всей очевидностью, что все эти действия не имели бы никакого смысла, если бы не было ответа на четвертый вопрос. А почему, в принципе, возможно было для них спасение? И этот вопрос, и этот ответ на этот вопрос заключается в 4 главе, во втором стихе. Да? И он говорит: «Я знал, что ты Бог благой, ты милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и сожалеешь о бедствии. Друзья, оказывается, причина, основная причина, фундамент спасения всех этих людей, корабельщиков и ниневитян, и даже самого Иона, она заключается не только в том, что те приняли жертву, этот смирился и обещал выполнять порученное, эти в пост смирились, да, в посте так, что даже животные ничего не ели. Не поэтому, хотя это, конечно, была их воля так, они проявили свои желания таким образом. Но, друзья, основой этого является только желание самого Бога. Если бы Бог не хотел, если бы Бог не желал, ничто бы не помогло этим людям. Корабельщики бы погибли, ниневитяне были бы истреблены. И Иона бы, друзья, утонул бы в чреве кита там, и никогда бы это не было бы спасен. И вот это очень важно понимать. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит о том, что помилование зависит не от того, кто желает или кто что-то делает, а от Бога милующего. Это не говорит о том, что человек не должен желать и не должен делать. Это говорит о том, что его желание и его дело недостаточно и не определяющее. Если Бог не захотел бы, если бы Бог не решился бы, если бы Бог не выразил свое мнение и свою милость, никто бы не был спасен, чего бы ты ни делал и чего бы ты ни предпринимал. Поэтому, друзья, четвертая проповедь по книге Иона, она будет заключаться в том, чтобы показать нам, что Бог хочет нашего спасения. Бог хочет спасения грешника. Его качества, посмотрите, какие. У него, Иона говорит, я знал, что ты какой Бог, что ты благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостливый и сожалеешь о бедствии. Друзья, в этой главе очень интересно прослеживается аналогия, или не то, прошу прощения, не аналогия, а параллель между Богом и Ионой. И параллель очень разительная. Посмотрите на Иону. Иона не хочет спасения этих язычников. Он знает, что Бог их обязательно помилует, если он к ним пойдет, и он не идет к ним, но Бог его фактически заставляет идти, он им свидетельствует о том, что они погибнут, и они каются, и Бог их прощает, и Иона огорчается и раздражается. Не просто огорчается, он крайне раздражен. Такое состояние, когда его все, вы знаете, вот я хотел это слово употребить, потом думаю, не буду его употреблять, потом все-таки решил употребить, потому что оно очень правильно, его все бесит. Знаете почему? Почему это слово можно употребить? Потому что действительно бесит, вот бесы действуют. Противо Божьей воли, противо Божьего. Бог хочет прощения, а он не хочет, его это раздражает. Это, конечно, влияние нечистого чего-то здесь. Друзья, и вот ему настолько плохо, что он говорит, Господи, убери душу мою, я не хочу. Он представил себе, друзья, эту картину, что эти ниневитяне остались живы. Вот, и потом они придут все-таки к его народ, они захватят его народ, они все-таки причинят те беды, которые он боялся, и он этого не хотел. И здесь Бог производит с Ионой определенный труд. Я хотел бы немножко об этом поговорить, чуть-чуть, потом вернемся к основной теме. Бог взращивает растения. Кстати, древние толкователи, которые вот, их называют отцы церкви, то есть которые жили тогда очень давно, в незапамятные времена, они писали очень много толкований, они считают, что это была тыква. Это растение была тыква. И один, значит, написал, ну, комментатору, что это тыква была с такими большими очень листьями. Там целая полемика началась, потому что кто-то доказывал, что это плющ, кто-то доказывал, что это тыква. В общем, кто-то доказывал, что в переводе ошибка и так далее, и так далее. Друзья, на самом деле это все не важно, какое это было растение, да? Важно, что оно выросло, и оно дало тень. И через какое-то время оно засохло. Червь подточил, и растение засохло. И он огорчился еще один раз. Ну, знаете, когда человек раздражен, его все огорчает, да? Вот когда человек раздражен, его раздражает абсолютно все, даже что-то хорошее. И вот здесь его настолько сильно огорчило, что растение погибло, и он говорит, вообще смерти себе прошу. Второй раз просит себе смерти. И Бог говорит, неужели так сильно огорчился за растение? Он говорит, даже до смерти. И он говорит, ну, и вот здесь я хочу эту мысль провести, друзья, что вот Бог показывает Ионе разницу между ним и человеком. Человек очень часто огорчается ради того, ради чего не стоит огорчаться. И совершенно равнодушно относится к тому, ради чего стоит огорчаться. Вот простой пример. Буквально недавно я прочитал книгу одну, называется «Доктор Глосс». Такая книга, кстати, достаточно малоизвестная. Я, по крайней мере, не смог ее найти в доступе в открытом. И там рассказывается про одного человека, может быть, даже это основано на реальных событиях, как говорится, основано на реальных событиях. Про одного человека, который воспылал, ну, он был образованным, он был доктором, ну, в смысле не медицины, а доктором наук каких-то, общался с ректором, общался с большим кругом ученых людей, но жил один, у него были слуги приходящие, и вот в какой-то момент времени он сильно стал любить животных, то есть к животным стал хорошо относиться. Он стал животных заботиться, он стал кошечек там собирать, собачек кормить, так далее, так далее. Вот нормально это или ненормально? Ну, хорошо, да? Вроде как хорошо, когда люди о животных заботятся. Но это стало в нем развиваться очень сильно, автор наглядно показывает, как в нем это развивается, и как у него портится отношения с людьми, потому что вот он животным уделяет больше внимания. И доходит это вот до чего? Доходит до того, что однажды он идет на улицу и проходит мимо реки, и вдруг там в реке одна ситуация, я не буду рассказывать, почему она возникла, эта ситуация, там тоже интересная история, но ситуация такая, что в реке оказались двое, котенок и мальчик, и оба тонут. И вот автор описывает, как этот доктор, не задумываясь, он бросается спасать, как вы думаете, кого? Котенка. Он спасает котенка, он вытаскивает его на землю, он его гладит, он его кутает в одежду, чтобы тот согрелся. В это время тонет мальчик. Да, мальчика спасли, там были рыбаки, они бросились, спасли этого мальчика. Все кончилось хорошо, но через несколько дней или там на следующий день к этому доктору приезжают другие доктора. Вот, и они берут его в карету, говорят, надо с вами поговорить, и везут его, и привозят его в заведение, где написано «Дом для умалишенных». И когда с ним беседует врач, он его спрашивает, вы видели, что... А, почему вы спасли котенка? Он говорит, потому что он тонул, мне было жалко, это живая душа, мне его жалко и так далее. А он говорит, а вы видели, что тонет мальчик? Он говорит, видел. Почему не стали спасать мальчика? Он говорит, ну, мне больше было жалко котенка. Друзья, и он долгое время не мог понять, а в чем же проблема-то? Разве он что-то плохое сделал? Вот, друзья, вот человек спас котенка, это плохо или нет? Прекрасно. Но ты не спас мальчика. Вы знаете, вот что-то подобное сейчас происходит в этом мире. Сейчас в этом мире люди уделяют внимание, не знаю, кормят собачек, бедники, которые там на улице замерзают. Друзья, кормят кошечек, там носят им еду, там я не знаю, что угодно делают. В это же самое время в их доме, друзья, страдают дети. Никаких проблем, никаких жалостей, у них есть родители, у них есть бабушки, дедушки, пусть заботятся. В это же самое время, друзья, могут, я не знаю, там, в это больные умирать в больницах, никто к ним не пойдет, но о кошечках, о собачках будут заботиться, друзья. Это сейчас мир. Я был в Германии, я видел магазин очень дорогой одежды для собак, рядом парикмахерская для собак и рядом гостиница для собак. Но это вот, друзья, этот мир сейчас так живет. К сожалению, это заходит и в христиан. Иногда люди очень плачут, что там, я не знаю, что-то случилось где-то. В это самое время у них под носом беда, у них под носом нуждающиеся, это их вообще не заботит никаким образом. Вот, и никак они не переживают по этому поводу. Они могут плакать о стихотворении, которое там рассказал кто-то, и там где-то кто-то когда-то что-то случилось. И в это самое время у них под носом люди гибнут, и об этом никаких переживаний нет. Друзья, что-то подобное мы видим в Ионе. Целый народ был спасен, огромное количество детей было спасено, взрослых, семьи были спасены. Друзья, Иона раздражен, ему это не нравится. Он на это обращает такое внимание, что ему лучше умереть, чем видеть это благосостояние этих людей. И в то же время он очень жалеет, что умерло растение. Друзья, вот так вот, такой человек, вот такой человек. Конечно, очень хорошо, друзья, и по милости Божией хорошо, что не такой Бог, что Бог совершенно иной. Если бы Бог был человек, вот есть прекрасное слово такое в Ветхом Завете, и оно очень утешает, друзья, нас, очень утешает, и мы должны радоваться каждый раз, когда читаем это слово. Там написано «Бог, я не человек». Помните? «Я не человек». Слава Богу, что Бог не человек. Мы очень этому рады. Если бы Бог был человеком, что бы с нами было? Да, друзья, давным-давно бы нас уже не было. Бог не человек. Ионы, посмотрите, чем отличается Бог от человека? Ну, я уже сказал. Первое, чем отличается Бог от человека, Иона жалеет растения, человек, Бог жалеет человека. Иона жалеет растения, Бог жалеет человека. В нашем мире, я еще раз скажу, люди жалеют что угодно, Бог продолжает жалеть человека, продолжает любить человека. И иногда бывает, люди жалеют какие-то свои правила, свои традиции, свои какие-то устои больше, чем человека. Бог все равно продолжает жалеть человека. Иногда люди жалеют больше себя, там, свое благосостояние, чем другого человека. Бог все равно жалеет больше человека. Друзья, Бог человеку жалеет больше всех. Это для него больше всего. Он говорит, я народы все, все отдам за жизнь твою. Смотрите, когда Адам согрешил, написано, проклята земля. Вот я готов землю проклясть, лишь бы человека не проклинать. А ради человека, друзья, он сына своего посылает. Ради земли не посылает, ради животных не посылает, ради ничего не посылает, ради человека посылает. А земля проклята, хотя земля вообще не виновата. Друзья, то есть вот Бог любит человека. Вторая мысль, которую я хотел отметить, очень тоже коротко, что вот почему, здесь явно это не прописано, явно, но это видно. Почему Иона так сильно расстроился? Я уже сказал, он не очень верил в покаяние этого народа. Не очень верил. Кстати, его неверие в покаяние, оно вполне обосновано. Друзья, вообще люди редко меняются так вот очень сильно. Человек иногда может исправиться на какое-то время, потом опять возвращаться к своим делам. И, в общем-то, история показывает, что Иона был прав. Через 150 лет все-таки Ниневия была разрушена, потому что они вернулись к своим грехам. Но Бог верит. Верит покаянию. Иногда люди уже не верят. Люди говорят, вот то он уже 50 раз каялся. Что ему верить? Не надо ему верить. А Бог верит. Любовь всему верит, как написано. А Бог есть любовь, он верит. Человек пришел к нему, покаялся, поверил. Покаялся, поверил. Еще раз покаялся, еще раз поверил. Вот сколько раз Бог учит нас прощать друг друга? Сколько раз? До 70 раз? Нет. Но до 77 раз. То есть вот пришел ко мне брат, говорит, прошу прощения, прощаю. Через час то же самое сделал, опять прошу прощения, прощаю. И в день, друзья, в день 400 раз. Что мне делать на 401 раз? Прощать. Друзья, а вот когда Бог так учит нас, разве Он сам не такой? Вот сам Бог не такой? Вот сатана нам внушает мысль, что Бог не такой. Он нам говорит, ты сколько ты у Бога раз прощения просил? Сколько раз просил прощения? Много раз. Ну что ты будешь еще раз просить? Все, не надо. Друзья, просить прощения у Бога можно бесконечное множество раз. И Бог прощает. Вот человек не верит в прощение, Бог верит в прощение. Бог говорит, я прощу этот народ. Да, может быть они еще исправятся, может быть какая-то милость еще есть, может быть они еще как-то войдут в себя, да, потом они не оправдали доверие, потом они все-таки согрешили. Но тем не менее, друзья, вот в этот момент времени Иона не верил в прощение, а Бог в прощение верит. Посмотрите, какая разница, Бог не человек, и слава Богу. Иона не верил в прощение, Бог верил в прощение. Иона, он жалел растения, Бог жалеет людей. Что еще здесь, друзья, мы видим очень сильно в этом тексте? Мы видим здесь не только разницу между Богом и человеком, мы видим еще и то, что Бог, он определенным образом относится, эта разница, она проявляется еще и в том, что Бог не только в данный момент времени действует с этим народом. Вот посмотрите, 10 стих. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил. Мне ли не пожалеть ниневитян? Вот о чем это говорит? Вот явно текст, смысл этого текста, вот растение выросло, но ты не трудился и не растил. И ты, тем не менее, о нем жалеешь. Мне ли не пожалеть? То есть он говорит о том, что я-то трудился, и я-то растил. Логика есть в этом, да? А это говорит о том, друзья, что не только над евреями трудился Бог в свое время, не только евреев Бог растил, и мы это видим не только в этом тексте, мы видим это во многих текстах Священного Писания, что Господь открывает свою мысль о том, что я и над язычниками трудился, я и язычников, о язычниках заботился, я и их растил. То, что вот ниневитяне вот таковые, что выкладывают площадь черепами человеческими, друзья, это Бога очень огорчает, но тем не менее Он продолжал над ними трудиться, продолжал их расти. И если когда-нибудь мы с вами увидим историю Ниневии, вот увидим ее Как Бог заботился о Ниневии, мы придем в вечность, и у нас наверняка будет время поизучать историю Ниневии во всей полноте, и мы увидим, как Бог трудился над этим народом, как заботился, как он посылал дожди им ранние и поздние, как он переживал о них, как он хотел, чтобы им было хорошо. Друзья, мы увидим, что он много труда приложил в этом народе. Когда мы видим человека совершенно неверующего, нам не надо думать, что Бог вот с нами вот присутствует, она заботится, а вот их бросил. Нет, он заботится о каждом человеке, он любит каждого человека, он каждого человека растит, и поэтому он жалеет каждого человека. Знаете, почему нам не жалко некоторых людей? Да потому что мы о них не заботимся. Есть одна история, когда в одной местности очень сильно, появился очень сильный разбойник, очень сильно. Он очень много беды делал, он причем насилие, он убивал людей, он грабил, мне какая-то была шайка, там какая-то банда. И в какой-то момент времени весть, эту окружность, округу эту разнеслась такая весть, что этот человек убит. Его нашли во враге, кто-то его убил. Друзья, жители этой местности, округи, устроили праздник. Они выходили на улицы, они не стали работать, они друг друга поздравляли, они радовались, что кто-то убил. Один человек плакал во всей этой округе. Кто это был? Мать. Она плакала. Почему? Да потому что она его растила. Да, вырастила плохо. Да, не знаю, ее вина, не ее вина, это не важно. Важно, что такой человек получился. Да, он причинил много людей, но она его растила. Она помнит, когда он был маленький. Она помнит, как он первый раз сказал слово «мама». Она помнит, когда он пошел, какие надежды на него возлагались. Она все это помнит. Она до конца думала, что когда-нибудь он изменится, что когда-нибудь он исправится. А теперь со смертью все закончилось. Нет абсолютно никакого надежды на исправление, потому что он умер уже, все. Она была мать, она плакала о своем сыне. А все остальные радовались. Почему они радовались? Да потому что они его не растили. Они о нем не заботились. И плюс они еще от него много терпели проблем. Друзья, вот Иона, он не мог пожалеть ниневитян, потому что они причиняли его народу очень много проблем, а он о них не заботился, друзья. А Господь говорит, а я-то их растил, я-то их воспитывал. Как мне их не пожалеть? Как мне не оказать им милость? Как мне не поверить в то, что, возможно, они еще исправятся? Иона, как мне это сделать? Друзья, мы видим здесь огромную заботу любящего отца, который до последнего не оставляет свою заботу об этих людях. Кстати, здесь очень такой маленький совет, вот такой маленький попутный совет. Если мы хотим кого-то полюбить, вот если у нас нет, есть человек, которого мы не любим. Это может быть в нашей семье, там, в нашем родстве, там, или в нашей округе, там, я не знаю, в церкви. Есть прекрасный способ полюбить этого человека. Знаете, какой? Оказывать о нем заботу. Вот если у вас есть к человеку какое-нибудь нерасположение, начните оказывать ему заботу. Вот вчера мы ехали в машине, и Аня читала Библию и говорит, посмотрите, как написано интересно. Молитесь за ненавидящих вас. И там написано, помните как? Благотворите. Благотворите. Кого там? Ненавидящих, да, или гонящих? А? Обижающих. Благотворите. То есть, друзья, вот оно средство налаживания внутренних отношений по отношению к тому, кто к тебе плохо относится. Благотворите этому человеку. То есть делайте ему добро. Не просто молитесь. Не просто не отвечайте злом, а делайте по отношению к нему добро. И тогда у вас расположение изменится. Тогда вы почувствуете чувство Бога, который готов прощать вот этих язычников, потому что он их растил, он о них заботился. Друзья, и, конечно, в этом видна милость Божия к нам, ко всем. Бог и о нас заботится, нас растит. И последняя мысль, друзья, тоже яркое отличие Бога от человека. И качество Бога здесь прослеживается очень хорошо. 11 стих. «Не ли не пожалеть Ниневии города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Что это за люди, не умеющие отличить правой руки от левой? Тоже здесь разные мнения, есть две точки зрения, и вот именно в этих вопросах нельзя узнать, какая точка зрения правильная. Одни толкователи, достаточно с древних времен, считают, что речь идет о детях, 120 тысяч детей, то есть не умеющих отличить правой руки от левой. Это дети. Кстати, достаточно разумно, достаточно логично, да? Да, маленькие дети еще, вот, и он говорит, что даже один толкователь пишет, что Бог услышал плач детей и пожалел этот народ. Другие толкователи считают, что здесь речь идет вообще о всех людях. Почему они не могут отличить правой руки от левой? Потому что здесь очень интересная история. В середине 20 века был такой археолог английский, по фамилии Лейерд. Он мечтал найти Ниневию, это была его идея найти Ниневию, раскопать Ниневию. До него копали Ниневию, находили города, думали, что это Ниневия, но оказывалось, что это другие города. И в конце концов обнаружил, что Ниневию так и не нашли. И вот этот Лейерд, он просто был одержим идеей, чтобы найти этот город. И вот когда он уже выяснил примерное место, где находится этот город, вот огромная-огромная территория, где может находиться этот город, то там было очень много холмов, просто колоссальное количество, ну, больших таких холмов, разбросанных на десятки и сотни километров. И каждый холм копать невозможно, потому что в каждом холме есть какие-то артефакты, и пока ты изучишь, что это такое, это пройдет несколько жизней, надо найти именно Ниневию. И тогда он стал еще раз внимательно читать книгу Ионы, и он нашел этот текст, не могущих отличить правой руки от левой. И он стал думать, что же это означает. И он предположил, что возможно, это означает. Дело в том, что, вот что это означает. Дело в том, что в древности, такого слова «право» и «лево» не было. Ну, говорили на восток там, или еще куда-нибудь, да, вот как бы направление. И очень часто в городах, в крупных городах говорили, вот если с правой стороны было море, говорили на море, с левой пустыни на пустыню, например. Понятно, да, вот право-лево, на море, на пустыне. Он говорит, а если предположить, что город находился между двух рек, и справа, и слева одинаково. И нельзя определить, где право и где лево. И он нашел холм, находящийся между двумя высохшими руслами рек. Он раскопал этот холм и нашел Ниневию. Поэтому есть второе предположение, что здесь речь идет вообще о всех людях. Просто речь о том, что у них в городе не было обозначения право и лево. Такого обозначения не было. Потому что они, у них как-то по-другому пользовались вот этими понятиями, но они просто жили в одинаковых условиях и не могли сориентироваться. Может быть так, может быть так. Друзья, это все очень неважно, абсолютно неважно. Неважно. Просто интересная история. А к чему я это все говорю? Мне очень интересная мысль была. Вот давным-давно я ее для себя взял. Она мне очень дорога, эта мысль. Я часто о ней проповедую, когда Иисус Христос висит на кресте, то его распинают и забивают ему вот в руки и ноги гвозди. И Христос просит у Отца Небесного вот за этих людей прощения. Он говорит, Господи, прости им. Друзья, вот почему человек может попросить за кого-то? Ну, например, я прошу за кого-то, вот прости его. Ну, потому что он хороший человек. Или потому что, ты же такой вот добрый, ну прости, потому что ты добрый. Вот какая причина, почему надо его простить, какая причина? Или вот прости ради меня, вот потому что я вот тебя прошу, ну я же тебя прошу, ну прости меня, вот ради меня прости. Друзья, вот почему, какую причину Христос предлагает Отцу, чтобы Отец простил вот этих людей, помните? Прости им, потому что... Они не знают, что творят. Он как бы их оправдывает. Вот, друзья, вот человек берет гвоздь, молоток в руки, гвоздь, и забивает в руки Христа. А Христос говорит, ты прости им, они не знают, что творят. Вот здесь потрясающий взгляд Христа на человека. Удивительный. Он смотрит на человека, и он его оправдывает. Он ищет в нем, что можно... представить Богу в качестве показания, что Он не виноват, что Он, друзья, вот это сущность Христа оправдывать, сущность Бога оправдывать. У нас сущность человека осуждать. Вот кого-то здесь нет на собрании, да? Ну, первая мысль, почему нет на собрании? Испугались снега, испугались, там, не захотели прийти, ленивые, там, еще. Дальше, друзья, а на самом деле, может быть, совсем не так. Сущность человека оправдывать. Вернее, сущность Бога оправдывать. Он смотрит на человека и говорит, А может быть, он по дороге засвидетельствовал кому-то и поэтому опоздал на собрание. А может быть, добрые дела, а может быть, что-то случилось, друзья. Человек, еще одно отличие человека от Бога в чем? Человек очень быстро на осуждение. Да поздно встали, поэтому опоздали они. Да вот так. Очень быстро на осуждение, моментально. Бог быстро на оправдывание. И вот здесь то же самое. Он говорит, мне ли не пожалеть? Они даже право от лева отличить не могут. И он бы сказал, Господи, да они весь мир завоевали, это же ассирийцы. Они, что ты говоришь? А он говорит, они не понимают, что делают. Они думают, что это хорошо. Они просто не понимают. Я не могу не пожалеть людей, которые не понимают. Друзья, и вот это еще одна мысль, отличие Бога от человека и качество Бога. Это его желание оправдать. И именно желание оправдать, оно привело к тому, что Христос приходит на землю, чтобы умереть здесь на земле, чтобы оправдать людей. Что его на это подвигло, друзья? Желание оправдать. Когда уже не нашлось ничего, чем можно оправдать, уже, друзья, человек исчерпал все возможности, потому что он уже настолько согрешил, настолько утопился в грехе, что уже просто нечем его оправдывать. Тогда Бог нашел еще один способ оправдания, это Сына Своего послать, чтобы оправдать все-таки этих людей. Друзья, и мы сегодня будем совершать вечерю, и это, конечно, символы оправдания нашего. Давайте мы сейчас настроим наши сердца на то, чтобы нам вот подумать о Боге. Четвертая глава, я еще раз скажу, повторю начало проповеди, она нам открывает, а почему все люди спаслись? Мы говорили, корабельщики вот это сделали, и он вот это сделал. Ниневитяне вот это сделали. Но все, друзья, это ничего бы не значило, если бы Бог не был Богом благим, милостивым, долготерпеливым, многомилостивым, милосердным и многомилостивым, и не сожалеющим об бедствии. И вот если Бог таким не был, ничего бы не сработало, ничего бы не спаслось. И, конечно, друзья, нам не нужно себя обманывать в том, что, может быть, мы какие-то особые люди. Друзья, мы тоже здесь находимся, в церкви, только по одной причине. По причине Бога. Вот Он таков. Он нас растил, Он нас воспитывал, Он нас оправдывает, и Он нас очень сильно любит. Друзья, и вот эта книга Ионы, заканчивая всю эту книгу Ионы, вот этот вот цикл проповедей, я бы хотел, чтобы у каждого из нас в сердце в самую первую очередь отразилась эта мысль, что Бог очень любящий. Он любит и евреев, и язычников, и корабельщиков, и ниневитян, и самого Иона Он любит, друзья. И нас Он любит, и заботится, и желает нашего спасения. Пусть нас в этом Бог благословит. Аминь.